Суббота, полдень, вы на YouTube-канале Ходорковский Лайв. Сегодня 8 марта, и я, Богдан Бакалейко, поздравляю всех девушек с этим праздником. С вами программа «Курс. Экономическое обозрение». Как обычно, в начале выпуска попрошу вас поддержать нас лайком, подпиской. Ну и мы начинаем. Я рад приветствовать в нашем эфире Ариэля Коэна, старшего эксперта Атлантического совета и основателя компании International Market Analysis. Здравствуйте, Ариэль.
Привет-привет.
Не с первого, так со второго, надеюсь, у нас получится. Евросоюз встречался на этой неделе в очередной раз, уже в который сотый, двадцатый, сложно запомнить все эти даты. Хотят они организовать какую-то альтернативу НАТО без Америки, потому что на континенте особая угроза, и нужно с этим что-то делать. Вопрос, разговоры дойдут до дела или нет?
Ну, смотрите, мы совершенно в новой реальности, они проснулись на другом континенте. Американский зонтик, который их прикрывал с 1945 года, с победы союзников, этого зонтика больше нет. НАТО была основана в 1949 году, и с тех пор в основном на американские деньги. Ну и на деньги мы подсчитывали, там 80% были деньги англосаксов в Великобритании, Соединенных Штатов и Канады. Вот теперь, если Трамп эти деньги забирает, то остаются как бы главные богатые страны. У них свои проблемы, свои долги большие, дефициты бюджета, но им что-то надо делать. Поэтому вот уже канцлер Мерц говорит триллион евро, ein Trillion Euro. Французы тоже говорят, переводим экономику на военное положение, и Евросоюз говорит 800 миллиардов. Ну, это 180 миллиардов долларов, евро, то же самое, в год дополнительных. Для России это серьезный вызов, если это реально пойдет все на вооружение, на переподготовку личного состава, и все-таки надо понимать, то, что американские и европейские инженеры, может быть, я понимаю, делать очень сложные и очень дорогие системы, когда все-таки не только высококачественные, такие уникальные какие-то дорогие очень системы, но и массовое производство необходимо для того, чтобы доминировать на поле битвы в 21 веке, это необходимо для того, чтобы реконструировать европейские силы. И еще один важный момент. Из-за демографического спада у них нехватка как бы боеспособных людей, будем называть вещи своими именами. У нас в Америке отменили политическую корректность боеспособных мужиков. Вот как и где их брать, это серьезный вопрос. Но все-таки Европа — это 500 миллионов человек по сравнению с российскими там 130, может быть, миллионами, из которых уже 650-700 тысяч погибли и ранены в Украине. То есть вызовы есть. Смогут ли они с этим справиться? Мне очень хочется надеяться, что смогут. Уверен ли я в этом на 100%? Нет, не уверен.
Ну да, хотелось бы понять конфигурацию этой системы, какие страны войдут, как долго это надо будет делать, потому что все-таки зависимость от американцев в НАТО была большая. И, наверное, знаете, еще роль Украины, потому что так или иначе самая сильная армия сейчас в Европе – это российская и украинская. И как раз, я помню, Зеленский предлагал услуги своих военных.
Ну да, и еще турецкая, но Турция – это совсем отдельный разговор. У Эрдогана свое видение, он художник, он так видит, он империалист, нео-атаманец, новый атаманец, он распространяет свою как бы тюркскую империю и в Сирию, где что-то там Тахрир аль-Шам, армия освобождения Восточного Средиземноморья, но практически Аль-Каида в новом исполнении, да, такой репэкэджинг сделали, репозишнинг Аль-Каиду, надели пиджаки, бороду подстригли и, значит, выгнали прокси Ирана и России Башара Асада, уставшего, и захватили Дамаск. Вот теперь уже Турция практически с Израилем. Вот теперь Турция уже как бы очень поддержала Азербайджан, Турция на Каспийском море. Вот от Каспия до практически Суэцкого канала и от Косово там чего еще, вот эта Турция, она и Европе грозит кулаком, и России не надо считаться, потому что она контролирует вход и выход в Черное море. И Иран об этом тоже очень озаботился, потому что проиграл сейчас Эрдоган. То есть Турция, она играет в свою игру. Она независимый игрок в мусульманском режиме, в Кавказе, в Средней Азии и в Европе. Теперь то, что касается этой конфигурации. Без Германии, Германия – это основная экономика и все-таки основная как бы военно-политическая сила исторически в западной части европейского континента. А дальше Польша, отмобилизованная с серьезным как бы очень подходом к военным вопросам. Швеция не будет, Финляндия не будем забывать. Это из таких вот более боевых. Великобритания, конечно же, является тенью своего великого прошлого, даже на море, даже на флоте. Два авианосца современных, Елизавета II и II, по-моему, называется Британия, я не уверен. Франция, которая могла бы стать основным производителем военно-воздушной техники, может быть, даже космической техники, вы абсолютно правы, зависимость от американцев очень важна, это космос. И американцы обогнали и Россию, и Европу в космосе лет на 20. Значит, как Европа будет сейчас всячески стараться догнать Америку с космосом? Ну, кто там запускает космические запуски? Франция в Гвиане. И, в общем-то, самолеты, истребители, наверное, из всех европейских, это французы, лидеры. Немцы, скорее всего, могли бы делать танки, британцы могли бы клепать военные корабли. То что у нас получается? У нас получается, что когда каждая из больших стран делает свой танк боевой, ну, МБТ, Main Battle Tank, слишком много самолетов разных и совместных проектов, и Торнадо там, и будущие шестого поколения истребителей и так далее, в странных конфигурациях, англо-шведская, итальянская, по-моему, конфигурация. Кому это нужно? Один, основная, одна платформа истребителя-бомбардировщика, один боевой танк и те корабли, которые нужны для защиты Европы, сделаны в Соединенном Королевстве. Вот это мое видение. Я тоже художник, я тоже так вижу.
Вы говорили, у меня навязывается такая мысль, заголовок «Холодная война 2.0» как будто бы впереди. Не знаю, да, так ли это или нет. Как будет Россия на это реагировать?
Она не очень уже холодная. Посмотрите, сколько человек погибло в Украине. Вот, вы спросили про украинскую армию. Украинская армия обескровлена. Украинская армия отступает. И да, у нее накопился очень серьезный боевой опыт. Ее офицеры могли бы, если бы их приняли в НАТО, могли бы участвовать в НАТО. Конечно же, украинская армия могла участвовать, они научились сейчас дроны производить, но в НАТО их не пускают, причем не пускают сами европейцы, боясь России.
Алло, вы тут? Вот как будет Россия реагировать на такие резкие действия Евросоюза, потому что, ну, Владимир Путин как раз вроде бы против этого боролся, а на это и напоролся. Есть ли какие-то ресурсы у России еще больше увеличивать свою оборонку? И, ну, я не знаю, это будет бряцание пушками, либо война и дальше может за пределы Украины пойти?
Ну, тут много зависит от того, что реально происходит между Трампом и Путиным. Потому что если Америка как бы все обрезает не только Украине, но и Европе, а Европа еще не отмобилизовалась. Но зачем Путину, что ему там необходимо захватить Прибалтику, ему, ну, Молдову он там за два дня может захватить, допустим, высадив три десантные дивизии, и плакала ваша Молдова. А вот Прибалтика, он тоже, в общем-то, скорее всего, может за неделю там за две захватить. Но Прибалтика наверняка это война с НАТО. Все-таки у Великобритании и у Франции есть ядерное оружие. Это потенциал очень серьезной эскалации. Зачем это России будет нужно, когда мы и так видим ВВП, валовой национальный продукт, тормозится в 2025 году, по всем оценкам, которые я вчера смотрел, падает до 1,4%. От 4%, которые были из-за того, что ВПК накачивался вот этими инъекциями денег. Но вот та перестройка европейской обороны, о которой мы говорим, новая НАТО, да, европейская, кстати, с Канадой тоже, Канада никуда не делась, это займет от 7 до 10 лет, на мой взгляд. Потому что, да, сотрясать воздух они умеют хорошо, декларации они умеют делать, а вот что-то реально строить, это уже гораздо тяжелее для европейцев. И последнее. Если Путину россияне дороги, если Зеленскому они дороги, все-таки они будут думать, как закончить эту войну. Потому что по 600-700 тысяч человек с обеих сторон потерять, без рук, без ног или в могиле, это, ну, кто, какой лидер готов и ради чего идти на такие жертвы. С украинцами все понятно. Они защищают свою землю. Они защищают свой народ, свою культуру, свой язык. Потому что россияне неоднократно на самом высоком уровне говорили, украинцам не существует как народа. Язык – это мова, это просто диалект русского языка. Мы создаем восточноевропейскую, восточнославянскую некую историческую новую общность. Помните, как Брежнев говорил, советский народ – это новая историческая общность людей. От таджиков до литовцев. Не получилось. И создать теперь новую русскую как бы нацию с украинцами и с белорусами, мне кажется, будет достаточно сложно. Может быть, с белорусами будет легче, но я и даже в этом не уверен. А дальше что? Прибалты никогда не пойдут на то, чтобы полностью как бы забыть свою культуру, свой язык и стать частью русского народа. Зачем это все нужно в 21 веке? Мне совершенно это все непонятно.
Ну, я бы такой вопрос задавал бы и в 22-м году. То есть действия Владимира Путина очень логичны, и мне кажется, что русского человека ему абсолютно не жалко. Он думает там какими-то историческими моментами, Иваном Грозным, да. И то, как он с ним будет там наверху общаться и обсуждать, кто кого переставил в качестве уничтожение своего народа. По поводу Китая я еще хотел спросить, потому что вот то, что вы описываете, конфигурация мира, Америка сама по себе, Европа сама по себе с Украиной, Россия сама по себе, это как будто бы ковбои в салоне с пистолетами стоят, и посмотрим, кто первый стрельнет, да. И здесь у нас есть огромный игрок Китай, который торгует со всеми. Абсолютно со всеми, который непонятно, как будет взаимоотношения свои налаживать с Америкой, который вот еще недавно вроде бы как хотел вернуть себе Тайвань. Что вы думаете, будет делать Пекин в такой огненный момент нашей жизни?
Гений огненный, да, все гореть будем. Смотрите, резкий поворот Трампа, который до сих пор говорил о том, что Китай – главный враг, и с Китаем нужно бороться, и все из администрации Трампа это повторяют, и повторяли. И вдруг он говорит, мы должны идти на замирение с Китаем, мы будем сокращать военные бюджеты, предложил Путину, ищи сокращение военных бюджетов до 50%, как это будет контролировать, когда, как я уже говорил, в России, но и в Китае тоже, огромные средства засекречены, это черные бюджеты, никто это не сможет проконтролировать, и я даже не думаю, что китайские товарищи готовы открыть перед американцами свои бухгалтерские книги или российские министерства обороны, что Илон Маск со своим должем, с своими бухгалтерами-ревизорами 23 лет от роду будут проверять бухгалтерские книги российских и китайских военных, там тогда же вся коррупция там всплывет на миллиарды. Вот. Это первый момент. Второй момент. Я думаю, что Трампу доложили, что Америка сегодня не готова к войне с Китаем. И последнее по Тайваню. Никто не отказывается от военного решения тайваньского вопроса с китайской стороны. Они говорят, часть нашей родины, там сидит нелегитимный капиталистический режим, там, боже сохрани, страшно-страшно, значит, разрешают всякие сексуальные, нетрадиционные меньшинства, в том числе даже в кабинете министров, и мы с этим будем бороться всеми доступными средствами. То есть Китай строит огромный флот, может быть, он недостаточно огромный для того, чтобы воевать с Америкой, с американским флотом, но он достаточно будет огромный для того, чтобы просто взять Тайвань в блокаду и без единого выстрела попытаться заставить его капитулировать. Более того, не будем забывать, большинство населения Тайваня — это все-таки китайцы-ханьцы, которые туда переселились, ну, там, в последние, не знаю, 100-120 лет, а в основном после 1949 года победы Китайской коммунистической партии над Чан Кайши. И неоднозначное отношение к родине большой китайской, ханьской. То есть они, кто-то готов, в том числе партия Гоминдан, партия Чан Кайши, она считает себя главной китайской партией даже сегодня. И вопрос у них, кто должен править Китаем, Гоминдан или китайская компартия. А Тайвань — это провинция для тех и для тех.
Роль России в этом раскладе какой будет? Опять, не люблю хвалить Владимира Путина, но так или иначе, цели своей он, судя по всему, добился, НАТО развалил. Не знаю, зачем это надо было делать, потому что союз НАТО, как оказалось, не самый эффективный был, но, тем не менее, НАТО он вроде бы сейчас развалит. Дальше все в салоне стоят с пистолетами. Какая здесь будет роль у России, как вам видится?
Смотрите, во-первых, я с вами не согласен. Может быть, для нас с вами НАТО не было большой букой. А люди, выросшие и делавшие карьеру в КГБ СССР, в Компартии, во времена Холодной войны, люди, которым сейчас за 70, для них НАТО — это вот такой ужас-ужас, во-первых. А во-вторых, в литературе политологической авторитарный правитель всегда находит и определяет врага. Для чего? Для того, чтобы сплотить вокруг себя людей и показать, что он спасает родину. Вспомните Слободана Милошевича. Вспомните, чем это закончилось для сербов. Даже, ну, как бы я не люблю тут сравнивать никого с Гитлером, но Гитлер все-таки сплотил немецкую нацию для того, чтобы показать, ну, не Кузькину мать, да, это не по-немецки, а там, не знаю, мать фрица всему миру, показал. Также Коммунистическая партия Советского Союза сплачивала новую историческую общество людей, советский народ, против американских империалистов, как их сегодня переупаковали, сделали им репозишнинг, назвали их англосаксами. Правда, Трамп тоже англосакс, но Трамп наш англосакс. И для Путина то, что он делает, становясь сателлитом Китая на самом деле, сырьевым придатком Китая, в общем-то, с точки зрения исторической логики российского развития, это не то, это совсем не то. Все-таки худо-бедно 300 плюс лет со времен Петра Алексеевича Романова, Петра Первого, Россия культурно и даже политически была частью Европы и тем самым Запада. И элита дворянская, разночинская, интеллигентская все-таки была вестернизирована. И мы видим сегодня, что, ну, не так уж там люди стоят в очереди изучать китайский язык. Да, кто-то его изучает. Но в культурном отношении России стать частью китайской культурной экумены – это нонсенс. Это невозможно. Тогда что? Тогда Россия, как евразийская здоровенная вот эта колбаса, от Балтийского моря до Тихого океана, она могла бы стать балансиром. Для балансирования между Западом и Китаем она не может быть только сателлитом Китая. Ей нужно улучшать отношения. То есть не в засос, там, не в десна целоваться, не становиться членом НАТО, как якобы об этом говорили, но никуда это не двигалось в начале 2000-х. Все-таки улучшать отношения и с Европой, и с Соединенными Штатами для того, чтобы превращаться вот в такой балансир между Западом и Китаем. Получится ли это? Может быть, у наследников Путина? Я не знаю. У меня сегодня нет с собой, как по-английски говорят, моего хрустального шара. То есть он есть, но он на кухне.
Спасибо большое, Ариэль Коэн. Вы, на самом деле, наверное, один из самых позитивных спикеров, с которыми мне довелось поговорить за последний месяц.
Чтобы так и было. Ничего позитивного я вам сегодня не сказал, извините. Ничего
Балансир,
позитивного я не
Россия вернется,
да, но,
в Европу.
Да, но не сегодня же. Но не сегодня.
Ну, это хоть какая-то надежда. Она у вас есть. Не у многих она есть.
Ну, подумайте, что ленинский режим был не такой, как сталинский, хрущевский не такой, как ленинский, а брежневский не такой, как хрущевский, хотя continuity, продолжение между Брежневым и Хрущевым было очень серьезно. Я хочу сказать, что все меняется, а в России все меняется очень резко.
Ждем оттепели. Это был Ариэль Коэн, старший эксперт Атлантического совета, основатель компании International Market Analysis. Ариэль, спасибо вам большое. Это была программа «Курс по традиции». В конце выпуска попрошу вас поддержать нашу работу. Поставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал. Поздравляйте девушек с 8 марта. Это очень приятное и полезное дело. С вами был Богдан Бакалейко. Я вам желаю хороших выходных. Берегите себя. Пока-пока.